А зараз на хвалях свободы экспертиза экономичная. Упершыню за шмат гадоў валовый внутренний продукт Беларуси зменшился. Кто виноват в экономичных провалах? Накольки была адекватная экономичная политика уладов? Про что свечат спрэчки про реформы у кіроўных колах? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Александр Абухович і эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Змітер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Калі ў 2011 годзе ў Беларусі здарыўся фінансавы крызіс, Александр Лукашэнка з гэтым быў нязгодны. Ён казаў, які ж гэта крызіс? Маўляў, крызіс гэта тады, калі спыняюцца заводы, падае вытворчасць. Дык вось у 2015 годзе крызіс прыйшоў у Беларусь па класічнай схеме. Валавы ўнутраны прадукт за студзень-лістапад скараціўся на 3,9%. Узнікла пагроза дэіндустрыялізацыі краіны. Натуральна, узнікаюць вечныя пытанні, хто вінаваты і што рабіць. Пачнём з першага пытання. На недаўнай нарадзе Александр Лукашэнка канстатаваў, што на 80% крызіс прыйшоў да нас звонку, а на 20% мы самі вінаваты. То бок трэба разумець урад, дырэктарат. Спадар Абухович, вы згодны з такой прапорцыяй, якую прапанаваў кіраўнік дзяржавы?
Наша белорусская модель, которую мы выстроили в начале 90-х годов, на теории себя тоже вполне оправдывала. Но выстроенная без учета ни тенденции развития мировой экономики, ни развития соседних рынков, она развалилась в наступлении кризиса. Так кто виноват? Кризис или это все эти ребята строительства? Поэтому можно говорить, как Лукашенко, что 80% виноват кризис, но нежизнеспособность модели была ясна еще раньше. И рухнула тогда, когда ударил кризис.
Спадар Крук, а вы як лічыце, хто найбольш вінаваты ў беларускім эканамічным крызісе? Вонкавыя прычыны ці ўнутраныя?
Я тут стреляюсь до думки, что доминуются внутренние причины. То, что наша экономика, смотря тихо, например, как страчивает свою конкурентоспособность, там, это уже казалось не первый год, и что не только на замежных, а у Тенлифа и на внутреннем рынке многие вытворцы белорусские, они становятся не конкурентоспособными. Эта картина игралась на протягу довольно значного часу, и внешние умовы они стали катализатором того, что мы убачили. Поэтому, коли подсумовывать, я бы сказал, что пропорция она здесь зворотная. 80% это внутренние чинники, 20% это внешние чинники, которые стали таким спусковым механизмом для того, чтобы в этой структурной проблеме стали бачны.
Ну а теперь наступное пытание. Что робить? Як можно оценить экономичную политику улада у гэтым годом? Накольки она была адекватная тым выкликам, якія з'явіліся? Спадар Абухович.
Весь этот год наше руководство страны, по сути, ждало, что вдруг что-нибудь изменится. Никаких движений по адаптации экономики к изменившимся условиям в этом мире сделано не было. Хотя, должен сказать, что по реакции на текущие проблемы, ну, крутились как могли, закрывали какие-то дырочки, которые возникали. Они возникали снова. Проблема в том, что время упущено. И теперь для того, чтобы вывести экономику на траекторию развития, очень долгое время требуется собирать силы, собирать по крохам и выстраивать новую экономику. Ни желания, ни понимания, ни плана действий, что называется страновой стратегии, пока, к сожалению, в стране нет. Поэтому в ближайшие годы не видно, каким образом из этого кризиса экономика наша может выбраться.
Спадар Крук, як вы ацэньваеце эканамічную палітыку ўлада гэтым годам, наколькі яна была адэкватная?
Маючы настолькі істотныя структурныя выклікі, структурныя недахопы, тут бягучая эканамічная палітыка, я не стае, каб іх выправіць. Тут патрэбныя значна больш істотныя захады, структурная палітыка, інстытуцыянальныя змены. І таму бягучая палітыка, ну, калі праводзіць нейкія медыцынскія аналогіі, яна можа стрымацца як нейкі аспірын ці штосьці іншае. А істотныя хваробы, безумоўна, аспірынам іх не вылечыш. Тое, што рабіў Нацыянальны банк, зрабіўшы сваю палітыку значна значно больш жорсткай і увёўшы плаваючы адменны курс. Гэта даволі эфектыўныя меры для таго, каб пазбегнуць новых фінансавых стрэсаў, нягледзячы на тое, што абясцэньванне беларускага рубля працягваецца, але ж можна казаць, што істотных новых фінансавых крызісаў за кошт гэтага ўдалося пазбегнуць. Але ж гэта абсалютна іншая парадак дня, і структурныя недахопы ад іх проста ухіліліся. Менавіта на гэта, на мой погляд, трэба было засяроджвацца, а не на якіх-то бягучых рашэннях і бягучых праблемах.
Ну, вось, напрыканцы году, ўжо пасля прэзідэнцкай кампаніі ва ўладных колах разгарылася спрэчка на контрэформу. Яе стымулявалі перамовы з міжнародным валютным фондам, які патрабуе рэформу. І вось асноўную частку свайго інаўгурацыйнага выступу Александр Лукашэнка прысвяціў крытыцы рэфарматару ва ўладных кабінетах, як ён сказаў. Здаецца, такога раней не было. Пра што гэта сведчыць? І чаго можна чакаць, якой эканамічнай палітыкі такие в 2016 году? Смотр Абухович.
Решение о реформе уже принято. И принято реформу проводить. Вопрос заключается в другом, что, во-первых, исходя из чисто пропагандистских соображений, Лукашенко не считает возможным, чтобы это называлось реформами. Ну, совершенствование. Вопрос второй и главный – содержание этих реформ. Вот здесь есть споры под ковром, потому что для части наших, в том числе и реформаторов, практически реформы к приватизации плюс рекомендованные МВФ политики. Наверняка это не какой страны не приведет к выводу страны на историю развития, а другой политики просто-напросто нет. Поэтому эта критика просьбой пропагандистки свои действия более мягко представлять, никакой другой политики, кроме рекомендованной МВФ сегодня в кабинетах власти не просматривается.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, у якой бяруць удзел эканаміст Александр Абухович і эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Змітер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Публічных выступаў і Лукашэнкі, і іншых афіцыйных асобаў вынікае, што фактычна ўся рэформа зводзіцца да таго, што ўлада спрабуе скінуць сваіх плеч сацыяльны цяжар. То бок, павышэнне камунальных тарыфаў, павышэнне цэнаў на грамадскі транспарт, павышэнне пенсійнага ўзросту, і ў прынцыпе на гэтым рэформы і заканчваюцца. Хіба менавіта гэта прапануе МВФ, спадар Абухович?
Требования МВФ просты. Жить по средствам. Сколько есть, так и живите. То, что на сегодняшний день правительство не знает, каким образом заработать, и вынуждено ориентироваться на сокращение расходов, в том числе и социальных, ну, это уже качество управления нашим правительством. Это не требование МВФ. Требование МВФ – жить по средствам. Зарабатывайте, значит, это и тратьте.
А чем дрянный этот принцип «жить по средствам»?
Тем, что на сегодняшний день наша экономика в состоянии нормально содержать где-то на миллион меньше работающих, чем у нас сегодня есть. Без серьезных заимствований в виде, прежде всего, в инвестиции, мы выйти из этого пике, из этого кризиса не можем. Могу привести пример Китая. Когда начинались реформы, не хватало денег на модернизацию экономики, несколько месяцев без зарплаты сидели. Но деньги, которые шли в инвестиции, не трогали. Но развитие страны. А у нас сегодня все кредиты, которые приходят, идут на текущее потребление. Это рост долгов.
Спадар Крук, а вы як ацэньваеце тую дыскусію, якая здарылася напрыканцы года ва ўладных кабінетах, і ці згодны вы з тым тэзісам, які вось прапанаваў спадар Абухович, што пытанне пра рэформы прынятая, і яны будуць ісці па рэцэптам МВФ?
Мне невыгодно. На мой погляд, такая дискуссия, ну, вот назвал это дискуссией, это такое, на мой погляд, больше на имитацию дискуссии подобно. И она свечится о том, что у значной части чиновников, у значной части урада есть разумение того, что без истотных институциональных реформ обеспечить стабильное развитие белорусской экономики не могчимо. Чтобы мы будем барахтаться в этой стагнации, в которой мы находимся уже несколько годов, без серьезных сподделов на худкое выход, скажем. гэта. Але ж ёсць перашкоды палітычныя, сацыяльныя і тое, што сапраўды найлепшы перыяд для істотных інстытуцыянальных рэформаў ён уже пройдзен, і сёння і ў бліжэйшай будучыні добрага моманту, калі правесці рэформы можна без істотнага болю, без таго, каб пакрыўдзіць якія-то групы насельніцтва, гэта уже будзе немагчыма. Таму ёсць фактычна палітычнае рашэнне, што сістэмных рэформаў не будзе. І тое, што чым казаў спадар Лукашэнка, гэта мы можам узяць з параду МВР менавіта тое, што дазволіць выжываць і існаваць гэтай мадэлі, і гэта якраз такі тое, чым казалі вы, Валеры, гэта пазбаўленне ад пэўнай часткі сацыяльных абавязкаў, падвышэнне тарыфаў, падвышэнне цэнаў, падвышэнне плацяжоў, якія несуць фізічныя асобы. Таму, на мой погляд, на сённяшні дзень казаць аб тым, што мы стаім на нейкай ісходнай кропцы для пачатку рэформ, не выпадае, і перспектыву для, падкрэслю, сістэмнага нейкага рэфармавання эканомікі ў 2016 годзе я, на жаль, не бачу.
Спадар Абухович, вы згодны вот з тым, што сказаў спадар Крук, што сістэмныя рэформы ў Беларусі не адбудуцца?
Собственно говоря, а кого сейчас здесь в маленьких странах спрашивают? Есть пример Греции. Взяли за глотку, заставили. Поэтому Лукашенко хочет или не хочет, но когда условия выделения кредитов. Просто из-за того, что он не хочет, у нас реформы будут идти по принципу шаг вперед, два шага назад. Но деваться все равно некуда. Они все равно будут идти, потому что экономика в рамках белорусской модели просто не жизнеспособна. Поэтому Лукашенко, с моей точки зрения, больше озабочен пропагандистским оформлением этих реформ, чем желанием обязательно президентские соображения сохранить. Он прагматик.
Рэформы па прынцыпу крок наперад, два крокі назад цяжка назваць сістэмнымі. Гэта некія, я не ведаю, касметычныя, некая спроба як бы балансавання, але ніяк не сістэмныя рэформы.
Безусловно. Так для системных реформ сначала нужно знать, что ты собирался реформировать и как. Требуется страновая стратегия, которой нет, самое главное, нет и попыток ее сформировать.
А чему нема спроб ее сформировать?
Во-первых, у нас недостаток собственных кадров. Во-вторых, категорическое нежелание привлекать к этому специалистов в мире. В Корее привлекали крупных специалистов для того, чтобы разобраться. Ну и третье, самое существенное, наш чиновный аппарат категорически не желает, чтобы кто-то влазил в их кухню, которую они делают, как Бог на душу положит. Обратите внимание, как сегодня вырос уровень секретности экономической какой-то информации. Никогда такого не было, потому что пропаганда у нас идет впереди экономики, к сожалению.
Спадар Крук, а вы лічыце, у чым прычына адсутнасці рэформ? Няма кадраў, от як лічыць Абухович, ці чыноўнікі сабатуюць, ці ў чым прычына?
Першае, гэта палітычныя чыннікі, гэта палітычнае непрыманне зменаў эканоміцы, таму што гэта прывядзе да пераразмеркавання паўнамоцтваў у сістэме ўлады і зменіць саму сістэму ўлады па-іншаму трохі. Гэта адмовіць неабходнасць змены сістэмы ўлады, той вертыкалі ўлады, якая адбудавана. А другое, то што калі рэформу рабіць сёння, гэта будзе вельмі балюча. Таму і ось гэта дзве шырокія групы чыннікаў і снова лепш перачакаць, лепш рабіць якія-то такія рэформы на палову. Я б нават не называў гэта рэформамі, нейкі паўкрока наперад, крок назад, і ось называю.